Ипполит Матвеевич преобразился. Грудь его выгнулась, как дворцовый мост в Ленинграде, глаза метнули огонь, и из ноздрей, как показалось Остапу, повалил густой дым. Усы медленно стали приподниматься. «Ай-яй-яй-яй-яй!» — сказал великий комбинатор, ничуть не испугавшись. «Посмотрите на него! Не человек, а какой-то конек-горбунок!»
«Никогда!» — принялся вдруг чревовещать Ипполит Матвеевич. «Никогда Воробьянинов не протягивал руки!»
«Так протяните ноги, старый дуралей!» — закричал Остап. «Вы не протягивали руки?»
«Не протягивал».
«Как вам понравится этот альфонсизм? 3 месяца живет на мой счет. 3 месяца я кормлю его, пою и воспитываю. И этот альфонс становится теперь в 3-ю позицию и заявляет, что он...» «Ну, довольно, товарищ. Одно из двух. Или вы сейчас же отправляетесь к цветнику и приносите к вечеру 10 рублей, или я вас автоматически исключаю из числа пайщиков-концессионеров. Считаю до 5. Да или нет? 1.
«Да», — пробормотал предводитель.
«В таком случае повторите заклинание».
«Мосье Женеман Шпассис Жур. Гебен Зимир Битте... Этвас копик ауф дем штюк брод. Подайте что-нибудь бывшему депутату Государственной Думы».
Еще раз, жалостнее.
Ипполит Матвеевич повторил.
«Ну, хорошо. У вас талант к нищенству заложен с детства. Идите. Свидание у источника в полночь. Это имейте в виду не для романтики, а просто вечером больше подают».
«А вы?» — спросил Ипполит Матвеевич. «Куда пойдете?»
«Ну, обо мне не беспокойтесь. Я действую, как всегда, в самом трудном месте».
Друзья разошлись. Остап сбегал в пищебумажную лавчонку, купил там на последний гривенник квитанционную книжку и около часу сидел на каменной тумбе, перенумеровывая квитанции и расписываясь на каждой из них. «Прежде всего, система», — бормотал он. «Каждая общественная копейка должна быть учтена».